Добрый вечер. На волнах Радио Свобода, на нашем сайте, а также на телеканале «Настоящее время» программа «Грани времени». У микрофона Мумин Шакиров. Сегодня Алексей Навальный – один из главных ньюсмейкеров в России. Последняя новость – штаб президентской кампании Алексея Навального в Москве решили выселить. Как рассказал глава штаба Леонид Волков, собственник решил расторгнуть с политиком договор аренды. По его словам, за прошедшую неделю то же самое произошло в нескольких российских городах. Во Владимире, Волгограде, Вологде, Владивостоке и Краснодаре. Самая драматичная ситуация. Во Владивостоке в 6 утра к координатору штаба приехал ОМОН. Дмитрия, так зовут парня, сторонника Навального, всех его родственников, уложили на пол. И сегодня же Дмитрия судили на 15 суток по статье «За сопротивление сотрудникам полиции при задержании на митинге 26 марта». Эту ситуацию обсудим с Германом Обуховым, с правозащитником, сопредседателем общества российских политзаключенных Константином Янкаускасом, с политиком, соучредителем партии 5 декабря, муниципальным депутатом района Зюзина, с Владиславом Нагановым, с публицистом, членом Центрального совета партии «Прогресса», муниципальным депутатом городского округа Химки Московской области, ранее волонтером фонда борьбы с коррупцией. Давайте я вопрос поставлю сразу жестко. Почти все оппоненты Владимира Путина, выступавшие жесткой критикой гаранта, мертвы. Анна Политковская, Александр Литвиненко, Борис Немцов убиты. Борис Березовский умер при странных обстоятельствах. Ходорковский чудом избежал смерти, ему чуть не выкололи глаз в колонии. Это мы говорим о публичных людях. Мы не знаем о тайных его оппонентах. Идти открыто против Путина смерти подобно. Так, Константин?
Если не смерти подобно, ну, во всяком случае, это требует определенного мужества. И, как мы видим, сейчас уже люди идут просто на жертвы своим здоровьем, как это делает Навальный. Ну, то есть это непросто. Помимо того психологического давления, которое оказывается на тебя, там, на твоих близких, у Алексея фактически в заложники взят брат. То есть, да, конечно, это огромная жертва, но вот сейчас уже доходит просто для, в общем-то, прямого физического воздействия, риска, что человек просто ослепнет на один глаз. Конечно, да, это...
Но этот вопрос страшно. Ему задают на всех встречах о его безопасности, о риске, о том, что с ним может произойти все, что угодно. Владислав, вот вы как думаете, насколько подвергает ли он свою жизнь риску? И как предохраняться от этого?
Конечно, он подвергает риску. Прежде всего, как кандидат в президенты. И я скажу, что, в принципе, кандидат в президенты даже в США подвергает себя риску. Они все находятся под государственной охраной. Мы помним, что Роберта Кеннеди убили. И как раз после этого начали брать кандидатов в президенты именно под государственную охрану там. Соответственно, здесь, учитывая еще наши реалии, что в условиях такого жесткого политического давления кандидат, являющийся открытым оппонентом действующей власти, действующего президента, подвергающийся фактически опале, безусловно, рискует вдвойне. И тут, как можно предохраняться от каких-либо нападений, этот способ изобретен давно, охрана. Я знаю аргументы, которые выдвигались против охраны, но не соглашусь с ними. Она все равно нужна. Да, естественно, что вот как в Киеве, если, допустим, убийца захочет, то он может убить, как убили Вороненкова. Там охранник не смог спасти его. Но если, допустим, представим себе ситуацию, что вот какой-то отморозок с зеленкой там захочет облить его, то тот сам факт того, что жертва потенциальная, его нападение, она находится под охраной, может отпугнуть таких вот именно хулиганствующих элементов. Естественно, вот каких-то серьезных попыток убийства охрана не спасет.
Зеленка стала оружием, да, в данном случае. Иногда кидают яйца, иногда кидаются тортами. Как от этого защититься? По словам того же Волкова, Навальному нужно общение. Он любит пожимать руки сторонникам, фотографироваться с ними. Это его электорат. И оградить его охраной – это, значит, потеря контакта, прямого контакта с людьми. Вот я бы предложил посмотреть репортаж. Я за последние 2-3 года собрал несколько эпизодов, как действуют те, кто сегодня бросается... обливает зеленкой и разной другой жидкостью. Давайте посмотрим этот репортаж. И один из них, кстати, Александр Петрунько, он уже известен по версии сторонников Навального. Это именно он плеснул неизвестной жидкостью в лицо Навальному. Давайте посмотрим.
Обрать его! Движение «Ноты серб» просто преследует сегодня гражданских оппозиционных активистов. Они настигли их даже на Триумфальной площади.
Они еще из Украины приехали,
предатели. Какие смелые, да?
А мы не позволяем. Мы с товарищем Тальпирином за русский мир или нет? Нет, не за русский мир. Мы против братьев своих.
Марк. Ушел бы ты, Саша, отсюда, не позоришь.
Марк здесь себя узнает.
Зачем? Смотри, как мы
Ну, посмотрите, на ваших глазах разрастает скандал. Вы что-то намерены делать? Может быть, вы все-таки сделаете, чтобы люди... А, вы военнослужащие. Чем закончится эта провокация, пока непонятно.
Это же правда, у Гитлера был очень высокий рейтинг. Это же правда.
Вы нарушаете закон России, пропаганда фашизма. Закон у Гитлера был высокий, что вы меня толкаете? Руки от меня убрал. Что ты меня толкаешь? Руки убрал.
Это пропаганда антифашизма.
Я считаю, что вы не выполняете свои обязанности. Однозначно, вы не выполняете.
Здесь
мы тогда, как граждане России, будем проявлять свою гражданскую позицию. Понятно.
Задержите урода! Задержите, что ты
сделал?
О боже! Это кал смачу.
Немедленно! Друзья, кто будет сидеть? Кто сидел? Смотри, осторожней! Смотри, урод! Смотри, верни его!
Алиса! Алиса, что вы делаете?
Вечер перестает быть томным. Наступайте на горло моей песни.
Я объясняю людям, что война — это плохо.
А что ты имеешь война? Где ты видишь война здесь в России у нас?
Я в Сирию. Есть война?
Сирия? Подожди.
Подожди, Сирия.
Подожди. Ты говоришь кому? Американцам или России?
Я тебе говорю.
Мне. Я был в Сирии? Ну, я вот не могу понять, когда я прихожу, вот я смотрю вот эту вот желто-блакитную срань. Вроде бы, как бы, все-таки была страна, хорошая страна. Захотели демократии, как в 91-м году, захотели европейских ценностей. Почему? В данный момент это люди слепые и глухие.
Ну, эти люди не слушают аргументов, да? Я как одно время был, несколько наивно предлагал им дебаты.
Вот что ли? А это что у нас?
Осторожно, сзади! Ты что дергаешь на меня?
Успокойся,
товарищ лежал, он на меня кидает.
Пошли к машине.
Идем.
Что вы делаете? Вы не русские, вы что? Вы что, украинцы, вы жиды, что ли? Идите, притекайте плакат, хватит вам быть. Из-за таких, как вы, России нет. Из-за таких, как вы, ублюдки, вы понимаете?
Вы не оскорбляете?
Вы ублюдки, а не Гитлера пропагандируете. Что вы делаете? Вы позорите Россию.
Позвольте, я туда сяду.
Вы позорите.
Я тебя сам на русике одену.
Я тебя снимаю, ты все будут видеть.
Я тебя сам на русике одену.
Одеть на русике. Одеть фашистской
твари. Дай промозу, дай зайду. Сейчас, я не буду.
Эти люди почти всегда выходят сухими из воды. Как с этим можно бороться? И понятно, что если кто-то их обидит, тут же сядет за решетку. Мы помним знаменитый случай с Леонидом Волком в Новосибирске. Стоило ему отмахнуться от камеры Life News, как тут же на него завели уголовное дело и там почти больше года таскали по судам. Я бы хотел пригласить к беседе нашего коллегу Германа Обухова, который по скайпу, надеюсь, нас слышит. Герман, а вы сейчас смотрели репортаж? Речь идет об активистах движения «Серп». Это те люди, которые более 2 лет преследуют оппозиционеров там, где проходят пикеты или акции протеста, разрешенные причем властями. Тут же они появляются, затевают драку, провокацию, и все это оборачивается задержаниями, но эти люди выходят сухими из воды. Вот как с этими людьми бороться? И понятно, что даже Навальный сказал, что за теми людьми, которые нападали на него, в частности, за Александром Петрунько, которого они, кстати, обвиняют в том, что он облил зеленкой, стоит Кремль. Вот как с этим бороться? У вас есть какие-то рецепты?
Какие тут могут быть рецепты? Во-первых, я бы посоветовал, хотя я оппонент, да, Алексея, то есть я не считаю, что вот все, что он делает, это он делает правильно. Ну, вообще, в принципе, не просто вот какие-то там частные шаги, а в принципе, потому что он, по сути, идет на легитимизацию выборов Путина. То есть весь мир будет орать, значит, я думаю, что его допустят к выборам. То есть он получит свои там 2-3, не знаю, 4, может быть, процента вот, в масштабах страны. Но потом Кремль будет заявлять, смотрите, вот у нас оппозиционеры же участвовали, значит, может быть, там будет и Явлинский, может быть, будет Касьянов, я не знаю, но это все примерно одинаково. Вот. Что касается себя как-то предохранить от этого, ну, во всяком случае, что я вижу очевидно, ему давно надо было носить очки, не знаю, темные или светлые, какие, чтобы, по крайней мере, предохранить зрение. Вот, это вот такой совершенно очевидный совет. А что еще? Ну, наверное, какая-то охрана, хотя, по-моему, она у него была уже давно, я не знаю, сколько там человек, он в Петербург как-то приезжал, какая-то была там, уже тогда была охрана, несколько лет назад. Я не знаю, сейчас она есть либо нет, а я думаю, что она есть. Как она работает, без понятия. Потому что это... Но вряд ли будет ему там, значит, Лубянка, либо Кремль предоставлять какую-то особую охрану, потому что пока он не зарегистрированный кандидат, насколько я понимаю, правильно? То есть пока он, значит, ну, проявляет свое желание быть кандидатом в президенты. Ну, и я могу заявить, вот я тоже кандидат в президенты, ну и что? В общем-то, пока это идет какая-то игра, то есть до того момента, когда уже будут формальные шаги для того, чтобы тот или иной кандидат действительно был зарегистрирован.
А почему, простите, Герман, почему вы уверены, что его зарегистрируют? Все, что делает сегодня власть, это как раз не оставляет никакого шанса ему. Прессует его, прессует семью. Я представляю, как живут жена и дети под этим прессом. Вот сейчас закрывают штабы, расторгнут контракт с собственником, у которого они арендуют помещение. То есть нет ни одного пункта, по которому мы сказали бы, да, вот здесь власть идет на уступки. Но единственное, что вот ему дали загранпаспорт, но с другой стороны представители ФСИН сказали, что ему нельзя выезжать, так как надо отмечаться. А каковы ваши аргументы?
Ну, видите, аргументы такие, что если я приведу целый ряд примеров из советского либо прошлого России до 17-го года, то все не так просто, не все так очевидно. Значит, чтобы Алексея поднять как действительно такого революционера, как действительно такого лидера протестов и оппозиционера, ну, в общем-то, давать ему легкую жизнь нельзя, понимаете? Это я говорю не о том, что... Ему можно, значит, клеить там ярлык там агентом ФСБ либо Кремля. А вот я в это не верю, так сказать. Я однозначно не верю, что он агент кого-то либо чего-то, там, тем более властей. Но не исключено, что я не исключено, это мое личное мнение, что в каких-то структурах пролубянских, лубянских, было принято решение. Ну, я бы так сказал, даже, может быть, поддерживать вот все, что делает Навальный, но не таким образом, а открыто. Вы понимаете, что значит поддерживать? Это не значит, что агент, либо он подпишет какое-то там соглашение с ними. Это значит, что позволить человеку, условно Иванову либо Навальному, делать какие-то достаточно резкие шаги. Критиковать власть, там, Путина, уходи, прочь, я вот кандидат, либо как-то. Поэтому тут это не все так однозначно. Кстати, ряд моих друзей, бывших политзеков, оппозиционеров, которые живут в Штатах, в Лондоне, в Киеве, там, в Берлине, они как бы склонны тоже к такой версии. Во всяком случае, будущее покажет. Я еще раз подчеркиваю, ко мне пришли очень сильные сомнения после того, как Навального выпустили в Кирове, после получения реального срока на следующее утро.
Герман, я бы хотел продолжить эту тему с моими коллегами, которые сидят напротив. Скажите, вот Константин, вот вы сейчас услышали точку зрения Германа Обухова. Вот что это за игра? Вот ему 4 мая выдали загранпаспорт, в то же время же представитель ФСИНа сказал, что нельзя выезжать. Но вот Герман Обухов считает, что власти дадут ему возможность участвовать в выборах. Какова ваша точка зрения?
Ну, во-первых, вот, конечно, я понимаю, что те, кто живут в США и Великобритании, им, конечно, виднее относительно того, что Навальный там как-то органы его поддерживают и так далее. Я могу сказать, что можно много говорить про очки, про охрану, не знаю, про какой-нибудь противогаз, но единственное, что может спасти Навального, да, в принципе, любого общественного деятеля, общественного, даже не политика, а общественного деятеля, который говорит правду, это массовый протест, массовая, скажем так, солидарность общества. И именно этим занимается Алексей Навальный. В том числе, когда он входит в президентскую кампанию и собирает сотни сторонников в каждом городе, куда приезжает, он именно этим и занимается. Это единственный шанс нам выйти из вот этой волны террора, волны репрессий, которая происходит. Поэтому речь, конечно, ни о какой нелегитимизации режима и так далее. Страна, извините, под санкциями. Мы живем в 2017 году, когда мы ведем две войны, введены санкции против всех друзей Путина. Какая ему нужна легитимизация? Он уже все сделал. Поэтому Навальный здесь делает единственное правильное, что может помочь и ему, и всем остальным политзаключенных, собирает людей, которые недовольны тем, что происходит, и говорит, вот я альтернатива. Вот мы живем так, я кандидат альтернативы, я кандидат, чтобы изменить ситуацию в другую сторону. Вот 12 июня, если выйдет мало людей, будут брызгать, поливать зеленкой там и дихлофосом, и всем будут, это же не только на Навального нападают. Выйдет много людей, и я думаю, власть еще откатит назад. То же самое завтра, например, будет 6 мая, годовщина побоища на Болотной, на проспекте Сахарова в 13 часов. Я, кстати, пользуясь случаем, всех призываю на этот митинг прийти. Вот тоже сколько людей придет? Мало придет людей, разъедутся по дачам. За счет это будет определенный сигнал власти. Здесь, конечно, да, очки спасут от зеленки. Ну, Немцов, он ходил в очках, что ему 6 пуль в спину всадили, и все. То есть тут спасут только общественные перемены, то есть общественное недовольство. Вот как бы нужно себе отдавать отчет. Да, нужно там по каждому случаю бороться, предохраняться, нанимать охрану, но если будем сидеть дома и бояться, пока нам особо ничего не угрожает. Угрожают, там поливают Навального, там, да, стреляют в Немцова. Если мы сидим дома, не выходим даже на согласованный митинг, вот тогда будет все хуже и хуже.
Ну вот еще одна информация от Леонида Волкова, начальника штаба Алексея Навального. Полиция в метро заставляет человека содрать наклейку Навальной с сумки. Потому что разрешение надо, пишет Волков. И причина этого перерождения – страх. Вот скажите, до чего может довести страх? Владислав, вот вам слово. Страх предполагает какие-то резкие шаги, иногда неконтролируемые.
А я думаю, здесь просто не страх, а некий эксцесс исполнителя, люди, не владеющие элементарными правовыми познаниями, которые по каким-то причинам были приняты на работу в полицию, решили продемонстрировать свою власть гражданам. И, ну, естественно, это примерно из того же разряда, как я думаю, как звонок представителя инспекции, это уголовно-исправительный, по поводу того, что Навальный, дескать, не имеет права покидать Россию и тому подобное, хотя уже ему был выдан загранпаспорт. Это я, опять же, списываю действую на эксцесс исполнителя. Ведь если бы не было принято на высоком уровне решение выпустить его за границу и выдать ему загранпаспорт, ну, соответственно, бы тогда никто бы ему и не выдал этот загранпаспорт. А то, что уже кто-то решил там показать свою ретивость, это действительно такой эксцесс. И вот именно этими эксцессами многие случаи могут быть объяснены, опять же, вот в этой атмосфере. Вот атмосфера страха, да, или ненависти тотальной, она и приводит как, вот как раз к таким эксцессам. И опять же, я настаиваю, охрана спасает, она действительно спасает от мелкого хулиганства. 2-3 охранника по периметру, они контролируют. Политик не должен смотреть, бросится ли на него кто-то сейчас зеленкой или нет. Охранник увидит подозрительного человека с чашкой кофе в руках, который приближается. И, естественно, он тормозит. Понятно, что от пули не спасет, но вот хотя бы такие случаи будут предотвращены. И обратите внимание на западных политиков. У них есть охрана, и они общаются с избирателями. Они пожимают руки везде. Охрана грамотно рассредоточена и контролирует людей, что к чему. И я думаю, что, ну, конечно, это стоит серьезных ресурсов, опять же. Но того требует общественная известность.
Ну, в Берлускони попали статуэткой все равно, если вы помните, со всей охраной.
Да. Тут, никто не гарантирует. Риск
если, если вы вспомните, президента Буша кинули башмаком, да, и он ловко увернулся.
А Януковича яйцом, он сразу упал навзничь, да? Всякое бывает.
Ну, на каждого политика, наверное, есть свое оружие. Вот еще одна информация, вот только чтобы об этом говорили, что на 12 июня запланирована очередная акция протеста Навального и его соратников. Я бы хотела бы обратиться к Герману. Можно ли сказать, что эта акция еще один тест на прочность позиции Навального, и ставки растут, и как будет власть себя вести, несмотря на то, что вы оппонент, да? Как будет себя власть вести, если лидеру оппозиции удастся вывести более 100 тысяч человек на улице России?
Ну, я только поздравлю Алексея, если он сможет вывести более 100 тысяч в Москве, или я не знаю, потому что если по России, то это уже не то. Вот когда в Москве выйдет 100-200 тысяч, это уже, конечно, сила. То есть мы видели Болотную, значит, власть все-таки тогда отреагировала и довольно жестко. Я не знаю, сможет ли Алексей выполнить вот эту задачу. Но я повторюсь и еще раз подчеркну свое мнение, потому что сегодня такая вот ситуация в России, что участие в выборах президента, по-моему, со мной согласен и там и тот же Костя Боровой, и еще ряд известных общественно-политических деятелей, это участие в фарсе. Власть сегодня в России вот выборами не поменять, потому что сегодня Россия уже почти пришла к нефашистскому государству. Это то же самое, что в 1936-1937 году в Германии объявлять выборы в Рейхстаг, Бундестаг, там куда угодно, для того, чтобы сменить власть. Ну, вот с моей точки зрения, извините, это бред. То есть изменить власть сегодня в России можно только извне. Посредством санкций.
Простите, я вас перебью, чтобы все-таки у нас была такая беседа. А возможен ли раскол в верхах? Могут ли появиться какие-то политики, может ли появиться новый Ельцин в правительстве или в Кремле? Или это исключено? Там поле так зачищено, что потенциальные фрондеры туда просто не попадут?
Нет, со стороны оппозиции, я думаю, туда точно никто не попадет. Ни Касьянов, там, ни Алексей, ни Явлинский, ни еще кто-то. А вот внутренний какой-то переворот, как это было в Советском Союзе при Хрущеве, ну почему нет? Потому что олигархи теряют свои деньги. Они теряют достаточно много вот в результате этих санкций. И я не исключаю, что какой-то дворцовый переворот вполне возможен. Значит, как он будет происходить, это можно только, знаете, гадать там на кофейной гуще. Но это тоже не исключено. А как вообще будет происходить в будущем, я уже писал об этом и говорил, и были интервью неоднократно и в Германии, и здесь, и в Киеве. Скорее всего, что просто в России идет к распаду и все, в общем-то. И ее ведет Путин, кстати говоря, к тому, чтобы она развалилась так же, как Советский Союз. Тогда Путин будет президент несуществующего, как и Горбачев, государства. И вот тогда все будет намного проще решать и в Москве, и в Петербурге у нас, и в Новосибирске, и на Дальнем Востоке. Вот примерно такой сценарий, который нам кажется наиболее вероятным, несмотря на то, что не все его любят. Вот все хотят что-то сохранить Россию единой и целой, я не знаю зачем и почему.
Ну, кстати, Константин, вам вопрос. Вот Герман сказал несколько слов об олигархах, а эти люди очень тонко чувствуют политические ветры. Если вдруг Навальный действительно выведет на улицы Москвы более 100 тысяч, и в других российских городах выйдут там десятками тысяч, то дадут ли о себе знать олигархи, ну, те, которые действительно реально теряют деньги, или эти люди настолько трусливые, что вряд ли они как-то обозначат свои позиции?
Ну, а что значит теряют деньги? Давайте посмотрим список Forbes, там, не знаю, динамику за последние несколько лет. Там на самом деле все нормально. И что касается расколов в элит, замечательный пример с Улюкаевым. Люди, извините, которые с ним делили хлебушек, эту итальянскую, как это называется, хлебушек, забыл,
значит. Панино.
Панино, да. И брускетты с ним кушали, пили вино тосканское, они его сдали на следующий день. Он тут же стал коррупционером. Нет, то есть я понимаю, что может, он действительно коррупционер или не коррупционер, пусть суд решит. Но какая-то корпоративная солидарность, системные либералы, олигархи, хоть кто-нибудь проявил, да никто не проявил. Все промолчали, все проглотили, все от него отреклись на тот же день. То есть у них совершенно как бы каждый просто делится, вот как мы с вами сидим на кресле, и каждый вот в это кресло сцепился и боится, что его с этого кресла сковырнут. И все, я, честно говоря, я верю только в то, что в какой-то момент у большинства наших сограждан, ощущение вот этой безысходности и понимание того, что дальше будет еще хуже, беспросветней, оно просто перевесит те страхи от возможных перемен, непредсказуемых, и люди просто пойдут за переменами, потому что ну так дальше жить невозможно. Вот это единственный сценарий. А там, что касается каких-то расколов в элитах, ну, у нас там целые две партии на шубе либеральные зарегистрированы, они вот уже несколько лет сидят и ждут, когда олигархи, грубо говоря, значит, там начнут какой-то переворот, организуют, значит, проведут честные выборы, значит, эти наши партии пройдут в парламент. Но это же не происходит ничего. С 2007 года не происходит. Ну, странно надеяться, что сейчас произойдет.
Владислав, у вас какие прогнозы? Вот сейчас закрывают штабы, да? Понятно, что когда нет помещения, чтобы элементарно вести какую-то координационную работу, то есть одним Фейсбуком или социальными сетями не обойдешься. Все-таки с людьми надо где-то встречаться. Вот что сейчас может предпринять оппозиция, Навальный и его команда, чтобы продолжать борьбу? Я так понимаю, что они намерены все-таки, несмотря на то, что по закону пока ЦИК не зарегистрирует, и так как судимость не погашена, то у Навального пока нет шансов выступить в роли, в качестве кандидата в президенты. Как будут действовать его соратники, сам Навальный?
Ну, смотрите, здесь наиболее логичные действия, когда выселяют из штаба, ну, попытка найти новый, не дает, если попытка никаких результатов, то, естественно, никто работу там не прекратит. Ведь встречаться же можно не обязательно в штабе. Можно какое-то место назначить, много различных кафе, ну, просто каких-то публичных мест. Опять же, лето, на улице можно даже встречаться. Если где-то нужно хранить агитационные печатные материалы, ну, опять же, это легко место найти. Там гараж, там какой-нибудь склад, где можно назначать встречи, чтобы подъезжали и оттуда забирали и распространяли, если такая задача будет поставлена. То есть, ну, конечно, удобно, когда есть штаб в центре города с витриной или там с вывеской, когда люди видят и такую вывеску, она исполняет функции наружной рекламы. Это, конечно, влияет на узнаваемость. Но в любом случае, если даже ну, местные власти, а я думаю, это инициатива скорее местных властей, если эти местные власти ну, решают вести себя таким образом, ну что ж, вряд ли они смогут очень сильно помешать. Конечно, они осложняют работу, но я думаю, никто, естественно, не скажет из-за того, что вот штаба нет, все, мы заканчиваем работу и расходимся, раз штаба нет. Конечно, никто не закончит.
Скажите, Владислав, а вот этот пресс, да, продолжающийся там несколько недель, особенно в последнее время, он играет в плюс Навальному или все-таки он разрушает ту работу, которую ведут он, Навальный и его сторонники?
Да нет, ничего там не разрушается, наоборот, действительно все в плюс это идет, ну, потому что, ну, собственно, даже когда утечки из администрации президента или откуда-то еще, вот мы там читаем, да, в средствах массовой информации, что любой пресс на, ну, любое давление на оппозиционеров способствует их раскрутке сейчас, ну, действительно это так, а даже в администрации президента это поняли, что ну, такое вот приставание, оно действительно привлекает дополнительное внимание. Поэтому, ну, если это будет продолжаться, то я, опять же, отнес на эксцесс исполнителей, ну, на местах именно. Вот есть на местах такие ретивые товарищи, они постоянно вот стремятся выслужиться, выпрыгнуть из штанов и доказать, что вот они-то вот самые как раз вот заслуженные. Ну, уж не знаю, как к ним отнесутся после этого.
Ну, вот то, что его облили зеленкой, это креатив на местах или это все-таки... Такие инструкции, и когда Навальный говорит, что за этими людьми, вот в данном случае я имею в виду активисты движения «Серб», которые наиболее активны, стоит Кремль, это инициатива или креатив принадлежит администрации президента, или на этот придумывают на местах такие вещи?
Ну, вот смотрите, да, здесь двоякая ситуация. С одной стороны, мы видим даже...
Извините, но он мог реально ослепнуть.
Да.
То есть это повреждение одного...
до сих пор.
Да, и до сих пор, да. То есть вывести его из игры из-за того, что он физически не может... просто будет выполнять свои какие-то профессиональные обязанности, но на этом может и закончиться вообще предвыборная кампания.
С одной стороны, обратите внимание вот на этих людей из СЕРБ, они же ведут себя, ну, как ну, внешнее впечатление, что люди, у которых не вполне в порядке с головой, то есть, ну, наверное, психически, возможно, нездоровые люди, это с одной стороны. Но с другой, когда вот мы видим, анализируем это нападение на Навального, вот я, например, сразу увидел, что напали на него не около главного входа в здание. Соответственно, они должны были бы заранее знать о том, что он будет выходить в определенное время не через главный вход и подготовиться к этому. А как они могли об этом узнать? Прослушка? Но ведь какие-то сумасшедшие не могут иметь доступ к прослушке. Значит, кто-то информацию им поставляет. Значит, их кто-то курирует. Я не думаю, что... Ну, надеюсь, по крайней мере, что цепочка не идет настолько далеко вот в эти властные кабинеты на Старую площадь, что все-таки скорее это как-то ну, чуть где-то ниже.
На местах, да. Скажите, Константин, а на ваш взгляд... Вот то, что сейчас завели уголовное дело, или якобы завели уголовное дело, мы с вами не видели этих документов, естественно. Это имитация или все-таки попытка все-таки как-то себя проявить?
Ну, это имитация, действительно, потому что неприлично в ситуации, когда лидер оппозиции может ослепнуть на один глаз, вообще не заводить демонстративно уголовное дело. Уголовное дело не завели по нападению в Анапе на Алексея и его сторонников, когда они приехали отдыхать туда.
Да, вот. Там, напомню нашим слушателям и зрителям, что там просто было избиение.
Да, там и люди серьезно пострадали. Но тогда вообще не завели уголовное дело. Сейчас уже ну, неприлично, потому что реально Алексей ходит с одним глазом сейчас, видит через один глаз только. Вот, ну, неприлично было ничего не делать. Но я думаю, будет волокита. Вот то же самое, например, происходит по делу по попытке фактически убийства мужа Любови Соболь. Потому что человек реально там тоже вообще вопрос стоял жизни и смерти. Он просто человек оказался физически крепкий, а был бы там такой более рыхлый, как я, там неизвестно, там пережил бы я такой укол или нет, да. Поэтому, конечно, это все имитация. И как бы просто делают вид, сейчас завели дело, значит, это дело, значит, там будут, можно его туда-сюда отправлять, приостанавливать, потом снова начинать. То есть, ну, я не очень верю, что при этой власти, значит, будут какие-то наказания. Кстати, что касается того, что сказал Влад о том, что, вероятно, эти ниточки не ведут в высокий кабинет, а я думаю, что как раз наоборот. Мы все были свидетелями по нескольких процессов по делу группировки Борн, когда люди убивали, не там не калечили, а именно физически устраняли, убивали, соответственно, людей ну, антифашистских взглядов там, и, значит, Станислава Маркелова, Анастасию Бабурову, так на этих процессах выяснилось, что у них был куратор из администрации президента. Как ни пытались это во время судебного процесса скрыть, не дать там задавать вопросы, не дать отвечать, значит, выяснилось, что эта группировка курировалась из администрации президента. И ниточки шли к помощнику президента Суркову. Я уверен, что такое же кураторство существует в отношении вот этих вот сумасшедших с пеной, которых мы видели в вашем репортаже.
Герман, вопрос. Вот если представить себе, что действительно произойдет еще одна очередная провокация, и просто Навального выведут из игры, нанесут ему физические увечья, или вот у него один глаз уже не видит, то можно ли говорить, что... У него есть какая-то поддержка, как вы утверждали, в спецслужбах, или есть какие-то сторонники, лояльные к нему, которые как-то его особо ведут. Вот как вы можете соединить эти два факта?
Да, я не утверждаю, что у него, понимаете, какие-то сторонники с большими погонами на Лубянке, либо там, либо где-то еще. Я лишь высказываю свое сомнение, понимаете?
Герман, давайте допустим, конечно, это ужасно, это страшно, но вы же не можете исключать, что его могут вообще ликвидировать, да? Тогда все эти конструкции рухнут просто. Мы же не знаем. Ну хорошо, одно неосторожное движение того же вот провокатора, и человек может потерять жизнь. А что тогда мы будем говорить друг другу?
Нет, все может быть, поскольку вот те, кто облил его зеленкой, это реально какие-то придурки, отморозки, не знаю, как их назвать. То есть я однозначно против любых вот таких нападений, акций, насилия, зеленка ли, яйца ли, еще что-либо, камни, либо еще что. Вот. Как от этого предохраниться, я уже сказал, значит, очевидно, должна быть какая-то охрана, может быть, добровольцы, может быть, как-то еще. Значит, ну, средств много, он тоже не маленький человек, взрослый, значит, он понимает, как что надо делать. Как можно себя предохранить от более серьезных каких-то действий этих придурков, я не знаю, но у меня большое сомнение, что власть, я имею в виду, верхи, там, Сурков, Путин, там, не знаю, Патрушев, либо кто пойдет на физическое устранение. У меня вот сегодня пока есть сомнения в этом большие.
Герман, скажите, вот вы говорите, что если Навального допустят к выборам, это будет имитация, потому что Путин все равно одержит победу, Навальный возьмет какие-то свои проценты, да? На ваш взгляд, а как нужно вообще из этой ситуации выходить, что ему не участвовать в выборах, оставить Путина наедине, ну, с теми спарринг-партнерами, которые у него были ранее, там Жириновский, Зюганов, какой выход?
Каждый выбирает свой путь. Не знаю, какой выход. Я уже сказал, что участие в этих выборах президента в следующем году — это участие в фарсе, потому что выборов как таковых не будет. Эта власть контролирует все, от и до. И она уже знает, сколько кому положено процентов получить, не знаю, Зиганова, либо, может быть, она уже решила, что должен идти Навальный, его надо раскручивать. Я имею в виду, что не Путин это решил, не, может быть, Сурков. Я не знаю, кто кукловоды там, понимаете, в Кремле реальные. Поэтому, возможно, олигархи влияют каким-то образом на вот эту всю политику внутри кремлевскую. Но если Навального допустят к этим выборам, то это будет какой-то показатель точно так же, как и выборы в мэры Москвы. То есть это была своего рода, я был абсолютно уверен, что Навальный не выиграет эти выборы. Да, абсолютно, на 100%. Оно так и было. Да, набрал немало, хорошо, молодец. Но все равно это не было 51%, либо там, либо 90%. Точно так же в масштабах России это будет еще меньше.
Герман, я напомню нашим слушателям, что когда были выборы мэра Москвы, Навальный проиграл всего 1.5%. Костя, вы меня поправьте. Собянин выиграл с преимуществом 1.5%.
Вышел. Не, как говорится, избежал второго тура. Вопрос выборы, ну поймите, он не про проценты, он про общение с людьми. И, к сожалению, Навальный — это практически единственный политик, ну, может быть, еще есть там, может быть, тот же Ройзман, который понимает, что эта избирательная кампания, сейчас он вообще не имеет формального права, вот так если брать этот действующий неконституционный закон о выборах, он же формально, Навальный, уже отстранен. Но выборы — это не про проценты, это про общение с людьми, это про использование ситуации для того, чтобы привлечь к себе внимание и донести свою позицию. И именно для этого нужно участие Алексея и, соответственно, там других независимых политиков, которые участвуют в выборах. Это трибуна, это возможность общаться с людьми. Для людей выборы — это достаточно понятная история. Вот есть красные, а вот есть белые. Вот мы либо за красных, либо за белых. Я как человек, который с 2012 года, ну, на более низком уровне участвует в выборах, я это отлично чувствую, что люди во время избирательных кампаний мобилизуются. И мы говорим с людьми, неважно какие проценты, даже если его не допустят, но у него будет создана работающая сеть в 77 городах, где они планируют открыть свои штабы, это огромный задел будет на будущее. Вот это важно, и вот этим нужно заниматься, а не проценты считать гипотетически.
Владислав, скажите, а как вы объясните вот такую вторую волну протестов? Многие эксперты говорят о том, что вот первая волна — это был 2011 год, когда мы все видели эти знаменитые ролики, где были тотальные фальсификации выборов в Государственную Думу, и после чего и вышел народ за честные выборы, и пошла серия акций протеста, начиная с декабря 2011 года, и это продолжалось год-полтора. Вот можно ли говорить, что сейчас такая вторая волна протестов, и на чем это, эти протесты основаны? Какова основная мотивация тех людей, которые сегодня выходят на улицы российских городов?
Я думаю, здесь два фактора сыграли свою роль. Первый фактор – это выход Навального на новые, более широкие аудитории посредством Ютуба. То есть это был тот самый ресурс, который в период 2011, 2012, 2013 годов и 2014 даже не осматривался там, оппозицией как какой-то такой, который был бы достоин очень серьезного внимания и вложений в него сил. Как только этот концептуальный подход изменился, мы увидели, что информация, а информация высокого качества, вот этот фильм про Димона, ну, он, во-первых, мало того, что попал именно точно в цель, в нужную аудиторию, и очень широко распространился. Именно вот совокупность этих двух факторов сыграла свою роль, эффект синергии произошел, который фактически, ну, позволил, можно сказать, не то чтобы вытянуть за волосы себя из болота, но действительно, казалось бы, ничто не предвещало, что это может произойти, а оно произошло благодаря именно вот стечению этих двух обстоятельств и факторов. Поэтому, ну, дальше, действуя по этому пути, я не вижу никаких причин, которые могли бы помешать распространению информации до все более и более широких слоев электората. Обратите внимание, что YouTube фактически стал вторым телевидением. Навального не допускают на центральные телеканалы, но его ролики и передачи смотрят не то что сотни тысяч, а миллионы людей. Это сопоставимо с аудиторией новостных выпусков центральных телеканалов. Ну, по крайней мере, приближается к этому и скоро приблизится очень близко, я на это надеюсь. Соответственно, через год-два ситуация может быть в этом плане уже совершенно другая.
Герман, у меня от частного к общему, немножко отойти вот от конкретно Навального, я хотел бы вас спросить вот о чем. Вот по словам историка и философа Натана Эдельмана, начиная с Петра Великого, было немало удачных или неудачных попыток переменить российскую жизнь сверху. Вот Натан Эдельман читал лекции в нашем институте, я учился в ВГИКе, и он тогда как раз, это был разгар перестройки, и говорил о том, что власть в России никогда не менялась внизу. Большевики в 1917 году воспользовались февральской революцией и совершили госпереворот. Дальше вы все знаете. Навальный никогда не занимал высоких постов, и в этой трактовке он явно из низов. И если у него получится, то это будет первый в истории России человек, пришедший в Кремль снизу. Вот. Возможен ли такой поворот истории в России, как вы думаете?
Ну, я думаю, что невозможен, да. Можете там убеждать, спорить, как угодно. Все это закончится ничем или почти ничем. И хочу вот какой момент, чтобы вы услышали и поняли. Лично я не сторонник, и ряд моих друзей не сторонник вождизма. То есть Навальный это, опять же, тот же вождь, только вот в какой-то уже сложившейся условно оппозиции в России. Да? Путина все вот сейчас носят, я имею в виду все, кто там, ну, 70-80%, да, наш единственный, кто может нас куда-то вывести. Какой-то процент, я не знаю, не будем говорить о процентах, говорит, нет, вот нас выведет только Алексей Навальный. Значит, я сторонник, значит, каких-то парламентских решений. И опять же, это благо для России или, может быть, для части ее России, потому что, когда есть группа единомышленников, может быть, это будет 3, 4, 10 человек, примерно с равнозначными, ну, я бы сказал, весом и примерно с одинаковым подходом и оценкой и ситуации, и видением будущего, с ними намного сложнее бороться, чем с одним. Одного можно просто убрать, если что-то пошло не так. Вот уже там 6, 7, 10 человек убрать уже гораздо сложнее, понимаете? Поэтому сейчас проблема оппозиции в том, что нету вот этой группы людей. Вся она, либо кто-то уехал, там уехал Пиантовский, уехал Илларионов, уехал еще целый ряд людей из России. Я тоже решил покинуть, потому что, ну, как я сказал, в неофашистском государстве что-то делать невозможно. Как антифашисты уезжали из нацистской Германии в 30-е годы в Англию, так целый ряд оппозиционеров сегодня уехало из России. Ну, надо, конечно, что-то делать, капля по капле камень точит, но молодцы, герои, но, опять же, я еще раз скажу, я не сторонник вождизма и очень скептически смотрю на то, что Навальный сможет, знаете, развернуть Россию, стать таким демократичным президентом, и все будет замечательно и хорошо, и система поменяется, и все поменяется, и он уберет все эти тысячи тысячи чиновников, которые наворовались, которые держат эту власть. Это же не только Путин, это же целая мафия. Это же тысячи, десятки тысяч людей, которые его поддерживают. Начиная от всех Думы, там, всех министров и прочих олигархов. То есть вот в чем проблема. Это не только один Путин. Надоело, уходи. Его смена, знаете, кем-то, ну, вот мало что принесет. Надо менять все. А сможет ли Навальный поменять все, не какой-то серьезной партии? Ну, я не знаю. Я еще раз говорю, это опять же тот же вождизм, это опять путь в никуда. Вот это мое мнение.
Константин, скажите, вот есть оппозиционные политики, кроме Навального? Это и Григорий Явлинский, лидер «Яблока», есть независимый политик Владимир Милов, есть Владимир Рыжков, есть Михаил Касьянов, ну, которого в последнее время мы что-то не видим. Но в любом случае есть его организация, его партия «Парнас». Вот эти люди, это единомышленники и сторонники Навального, или уже Навальный их просто не замечает и создает для себя новую опору других новых молодых политиков, еще никак себя не проявивших? Как вы думаете?
Нет, ну, смотрите, то есть это являются ли они сторонниками Навального, это у них надо спрашивать.
Нет, ну, Навальный, ну, то есть, ну, их, как... он их замечает или они ему не интересны? Давайте вопрос так
поставлю. А что значит, как он их замечает? Навальный говорит, я кандидат в президент, он ведет свою кампанию. Те, кто хотят поддержать, могут присоединиться. Явлинский говорит, я тоже кандидат в президент и ставит платную рекламу на Фейсбуке своих постов. Ну, вот там Навальный так ведет, Явлинский так ведет. Очевидно, что они, ну, как-то идут там каждый сам по себе. Что касается молодых политиков, ну да, посмотрите, при Алексее, как бы после его прихода вокруг него сформировалась команда, это уже, если в начале там та же Любовь Соболь, да еще Любовь Феденеева была просто юристом Роспила первого проекта Алексея, который он нанял на зарплату, то сейчас это уже просто сложившийся политик, который может занимать должность руководителя ФАС или даже, может быть, генерального прокурора Российской Федерации, первого гражданского прокурора Свободной России. Ну, посмотрим, как бы, как это все пойдет. И, что более важно, Алексей, на самом деле, он популяризирует инструменты, современные инструменты публичной политики, ну как-то он эффективно пользуется социальными сетями, он внедрил технологию массового сбора небольших пожертвований, краудфандинг так называемый. То есть он на самом деле внедряет инструменты, которыми может пользоваться каждый. Вот он, допустим, собирает там миллионы на свою избирательную кампанию, а я собираю там 50 тысяч рублей на выпуск районной газеты. И я делаю это, потому что Навальный сказал, да, вот так вот делать правильно и эффективно, и он популяризировал эту технологию. Поэтому в этом смысле он, что более важно, он создает, ну, некие там институты, некие, скажем так, паттерны, извините за такое вычурное слово, которыми там могут пользуются все остальные.
Ну вот почему я спросил вас об этом, Владислав, вот вам вопрос. Дело в том, что мы, многие из нас видели фильм «Самый счастливый, самый свободный человек» о Борисе Немцове, и там в интервью Алексей Навальный как-то пересказывал беседу между Борисом Немцовым и Навальным, когда они сидели в изоляторе, что вот ты, Борис, уже прошлый, ты из 90-х, ты замечательный человек, прекрасный друг, и все хорошо, но я не могу как бы рассчитывать на тебя и вместе с тобой быть в одном ряду по той простой причине, за тобой шли в 90-х, а это, в общем-то, вредит моей репутации. Ну, вот я не буквально пересказываю слова, но смысл был в этом, да. Поэтому я вот, Владислав, спросил, эти люди, вот они уже как бы отработанный материал для него, оппозиционной политики, которых мы знаем больше 15-20 лет. И для Навального важно создавать для себя новое политическое поле с новыми людьми. Вот это важно? Или все-таки ну, любой оппозиционный политик из прошлого тоже полезен?
Да, я считаю, что любой оппозиционный политик, в том числе из прошлого, он полезен. Ведь у него есть опыт, он прошел через многое, он обладает достаточными, возможно, компетенциями. И если он востребован, находится в какой-то команде, ну, особенно такой, как команде Навального, то в этом случае, ну, он получает шанс быть востребованным и далее. Если же, ну, политик считает себя достаточно сильным, чтобы самостоятельно действовать, ну, он должен соразмерить свои силы с реальностью, адекватно оценить обстановку. Если он оценивает ее неадекватно, то, возможно, он этого не понимает, но со стороны он будет выглядеть смешно, пытаясь, ну, продемонстрирует всем свои амбиции, явно не соответствующие его масштабам его политической фигуры. Конечно, я не буду никого учить тому, как вести себя на политической арене, но все-таки я бы многим тем, кто собирается участвовать в выборах президента, посоветовал бы соразмерить свои амбиции с реальностью и собственными политическими возможностями и сделать правильные выводы относительно того, что все-таки силы надо концентрировать вокруг кандидатов, которые наиболее эффективно готовы, сейчас уже показывают эффективную работу и готовы противостоять. С другой стороны, никому, конечно, не может запретить самостоятельно двигаться.
У нас передача подходит к концу. Очень короткий вопрос и желательно короткий ответ. Герман, скажите, а вот то, что за рубежом, естественно, наблюдают за событиями в России, вот стоит ли ожидать какой-то реакции от лидеров западных стран, которые прекрасно понимают, что происходит в России, и надо ли рассчитывать на их позицию в данном контексте, чтобы как-то ситуация сдвинулась с мертвой точки, и вот эта предвыборная борьба, эта предвыборная кампания, которую ведет Навальный, она как-то вышла за пределы России, нужно ли это?
Вы имеете в виду, чтобы западные лидеры поддержали Навального?
Ну, как-то проявили свою позицию или в плюс, или в минус, и как на это будет реагировать кремлевская пропаганда, потому что она всегда пользуется промахами Запада и по полной программе на российских федеральных каналах транслирует свои идеи.
Ну, я почти уверен, что пока Навальный не будет официально зарегистрирован как кандидат в президенты, вряд ли кто будет из лидеров Запада что-либо высказывать, либо делать в его поддержку, либо в его пользу. Когда это произойдет, очевидно, будет какая-то реакция, будут какие-то действия. Но, насколько я знаю, в общем-то, ему симпатизируют ряд политиков в Европе, в Соединенных Штатах. Как это уже будет развиваться, я не хочу спекулировать и не хочу, знаете, давать такие прогнозы. Я высказал свое мнение, что из этого ничего не выйдет. То есть это мое личное мнение. А как думает там Белый дом, либо Лондон, либо Берлин, это надо у них спросить. Но наверное, примерно так. А мы будем делать свое дело, мы будем раскачивать, как говорят в России, эту лодку, чтобы Запад как-то усилил давление экономическое. То есть санкции наверняка будут усилены. Я сомневаюсь, что они будут вообще сняты, пока Крым не вернется в Россию. Извините, в Украину. Пока Россия не отдаст Крым, ничего не будет. Все будет хуже и хуже. И вот эту войну на Украине тоже надо прекращать, потому что гибнут там люди, там гибнут и гражданские люди, и военные, граждане Украины. И гибнут эти, извините, придурки-оккупанты, которые туда лезут. Поэтому, я не знаю, у Навального довольно-таки странная позиция по этому поводу. И я с ним здесь категорически не согласен. То есть Крым не бутерброд, это не позиция.
Герман, спасибо. Константин, у нас осталось всего 30 секунд. Скажите, нужна ли поддержка зарубежных политических деятелей в данном контексте по Навальному, или она только помешает, и тут же этим воспользуется кремлевская пропаганда?
Слушайте, нам нужно обращаться к российскому обществу, к российским гражданам. Вот это самое главное. А политические деятели, они от хакерских атак пусть сначала отобьются, которые Путин уже на их территории устраивает, а потом уже тогда поговорим дальше.
Вы слушали на волнах радио «Свобода» на нашем сайте, а также на телеканале «Настоящее время» программу «Грани времени». Моими собеседниками были Константин Янкаускас, Владислав Наганов, Герман Обухов. Над передачей работали Елена Колупаева, Дмитрий Налитов, Андрей Трухан. У микрофона был Мумин Шакиров.